Очень сложно привыкнуть к тому, что богослужение начинается в 3 часа, и как следствие очень сложно привыкнуть к тому, что говорить нужно не доброе утро, да, что богослужение это не первое, что происходит с тобой, не первое там, большое событие, которое происходит с тобой утром, а нужно говорить уже добрый день. Тем не менее, добрый день, дорогая Московская Библейская Церковь. Сегодня мы начнем говорить об одном из самых важных персонажей в Священном Писании. Сегодня и на протяжении 5 недель мы будем говорить с вами о жизни Моисея. Вы замечали, что очень сложно иногда быть честным? Ну вот, если посмотреть по сторонам, да, то у нас очень много людей, которые обманывают по мелочам. Ну, есть очень много девушек, которым 29 лет уже лет 13 подряд. Ну, вообще, мне кажется, что вот у некоторых девушек есть только два возраста. 29 лет и потом сразу 38 лет. И буквально вот ничего посередине нет. Или, естественно, да, то есть классический пример того, что мужчины, возвращаясь с рыбалки, обычно привозят рыбы гораздо меньше, чем они поймали ее в рассказах своих. То есть, ну, в рассказах рыбы всегда гораздо больше, она так более представительнее, крупнее. Мне очень нравится то, что даже в отчетах миссионерских организаций людей, которые покаялись, всегда гораздо больше, чем людей, которые на самом деле окажутся в раю. Мы привыкли постоянно преувеличивать или преуменьшать, потому что для нас очень важно, что думают люди вокруг нас. Для нас очень важно, как они воспринимают нас, как они относятся к нам. Мне очень нравится эта цитата, заезженная цитата. Я даже не уверен, что это, в принципе, цитата Уилла Смита, хотя везде указывается именно он. Слишком много людей тратят незаработанные деньги, покупая ненужные вещи, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, которые им совершенно не нравятся. Слишком много людей тратят незаработанные деньги для того, чтобы купить ненужные им вещи, чтобы произвести хорошее впечатление на людей, которые им не нравятся. Но настоящие проблемы возникают тогда, когда мы начинаем обманывать себя. Вот тогда, когда мы начинаем жить в плену собственных иллюзий, вот тогда действительно наступают самые большие проблемы в нашей жизни. Сегодня мы начинаем читать историю Моисея. Прежде чем мы перейдем к чтению Священного Писания, история это человека, который родился в буквальном смысле слова во время геноцида. Человека, который, будучи евреем, воспитывался в египетском дворце, во дворце фараона. Человека, в жизни которого мы видим, что никогда не поздно все изменить. Но начинается все вот с этого момента, начинается все, вот это вот действительно переломный момент в жизни Моисея, когда Моисей впервые признается себе в том, кто он есть. Проблема не в том, что он не знал этого, он знал об этом, все знали, кто он есть. Но вот этот момент во второй главе книги Исхода, начиная с 11 стиха, это момент, когда Моисей впервые признается себе и окружающим в том, кто он есть. В почтение Господа и снова его давайте встанем и прочитаем этот отрывок. «Шло время. Моисей вырос. Он пришел к своим братьям, евреям, и увидел их тяжелый труд. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. Оглянулся Моисей по сторонам. Никого рядом не было. Он убил египтянина, а труп зарыл в песок. На следующий день Моисей снова туда пришел и увидел, как дерутся друг с другом два еврея. «Зачем ты бьешь своего товарища?» – спросил Моисей у обидчика. Тот ответил: «А кто тебя сделал над нами начальником и судьей? Ты что, и меня хочешь убить, как убил египтянина?» Страшно стало Моисею. Он понял, что все обнаружилось. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, о том, чтобы Ты помог нам сегодня увидеть, что значит действительно быть честным с самим собой. Мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты нам сегодня не обманывать себя, признаться в том, кто мы есть, признаться, Господь, в том, кто Ты есть в нашей жизни, принять Тебя, Отче, и изменить нашу жизнь. Твое Святое мы молим имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В жизни Моисея, как мы увидим с вами на протяжении вот этих ближайших пяти недель, на самом деле было четыре периода, четыре жизни Моисея. В первой жизни он египетский князь. Во второй жизни он беглый преступник. Как раз вот этот вот отрывок, который мы прочитали с вами, это и есть переломный отрывок. Это отрывок первого перехода, когда он переходит от египетского князя к тому, что он становится беглым преступником. Третий период жизни, период, который лучше всего знаком нам. Период, когда происходят огромные чудеса. Период, когда Моисей постоянно приходит во дворец фараона и просит фараона: «Позволь моему народу уйти». Вот этот период, период, когда он становится вождем. И потом заключительный период. Период, когда он 40 лет в пустыне. Период, когда он пророк, когда он отец нации. На примере жизни этого человека мы видим, что никогда не поздно все изменить. Потому что у очень многих людей проблема именно в этом. Очень многие люди, когда они приходят в церковь или приходят там, на домашнюю группу, им кажется, что для них уже все слишком поздно. Что в жизни их детей еще можно все поменять, поэтому они хотят, чтобы их дети участвовали в детских лагерях, они хотят, чтобы их дети ездили там на христианские конференции, а в их жизни уже поздно все изменить. Им кажется, что благодать Бога, она действует, она, знаете, как свежее молоко, в какой-то момент прокисает и портится. А на примере жизни Моисея мы видим, что благодать Бога, она не портится, она не меняется. В жизни никогда не поздно все поменять. На протяжении вот этих 5 недель мы увидим, что никогда не поздно быть честным самим собой, никогда не поздно начать все сначала, никогда не поздно быть верным своему призванию, никогда не поздно все потерять. В конце жизни Моисей теряет все, включая землю обетованную. Но несмотря на это, никогда не поздно оставить удивительное наследие после себя. Наследие, когда в Писании, вот мы завершаем читать историю Моисея, и мы читаем, что не было такого пророка в истории Израиля. Пророка, который говорил с Богом лицом к лицу. Никогда не поздно оставить такое наследие. Начинается все с очень простой вещи. С готовности быть честным самим собой. Знаете, проблема в том, что если ты обманываешь себя, то ты, с одной стороны, в принципе, знаешь, что ты обманываешь себя, а с другой стороны, ты не понимаешь, что ты обманываешь себя. Но ты же обманываешь себя, правильно? Поэтому очень сложно говорить о том, чтобы быть честным самим собой, если ты обманываешь себя. Поэтому давайте посмотрим просто вот на какие-то критерии того, вот что говорит нам о том, что, возможно, мы не до конца честны с собой. Если я скрываю что-то от моих друзей, родных, близких, коллег, людей вокруг меня. Если в моей жизни что-то происходит, но я это тщательно скрываю. Это может быть работа, это может быть друзья, это могут быть отношения, это может быть все, что угодно. Но я это тщательно скрываю. Мне не хочется, чтобы люди знали о том, что это есть в моей жизни. Скорее всего, нам нужно быть честными с самим собой. Если я постоянно живу в прошлом, если я все время виню в неудачах других, если я стыжусь своего происхождения, если я убегаю от Бога, если в моей жизни происходят вот эти вещи, то, скорее всего, мне нужно быть честным самим собой. Скорее всего. И потихонечку мы рассмотрим каждый из этих моментов. Потому что мне очень нравятся эти слова Вирджинии Вульф. Если не можешь быть честным самим собой, то ты не можешь ожидать честности с другими. Если ты не можешь быть честным, если ты не можешь быть честным самим собой, то и с другими честности не жди. Ты не будешь честным с другими людьми, если ты не можешь быть честен, откровенен, искренен самим собой. Что это означает? В жизни Моисея мы посмотрим на, в основном сегодня будем смотреть на вторую главу, чуть-чуть посмотрим на третью главу и потом уже на 18 главу. Что это означает в жизни Моисея? 5 вещей. Первое. Быть честным самим собой означает принять, кто я есть. Означает принять, кто я есть. Не пытаться быть кем-то, кем Господь меня не создал. Принять, кто я есть на самом деле. Второе. Принять последствия своих поступков. Принять то, что мы совершили. Третье. Принять обстоятельства моей жизни. Принять то, где мы оказались. Четвертое. Принять Бога. Вот на самом деле принять Бога. И уже потому, что мы принимаем Бога, мы можем принимать конструктивную критику. Мы увидим в исходе 18 главе, когда Моисей уже становится уникальным лидером в истории Израиля, как Моисей смиряется и принимает критику в свой адрес. Начинается все с очень простого. Начинается все с того, что нужно принять, кто ты есть. С самого начала истории Моисея мы читаем очень интересные строки. Все знают, что он еврей. Все. Когда его находят в реке, то дочь фараона видит, что это еврейский ребенок. Ее служанки видят, что это еврейский ребенок. Маленькая девочка, еврейка, сестра Моисея, которая оказывается рядом, зовет свою мать, чтобы мать Моисея была бы приемной матерью для Моисея. Очень странный такой момент. Все знают, что он еврей. И Моисей знает, что он еврей. Но ему требуется 40 лет для того, чтобы признаться себе в этом. В книге Бытия мы этого не находим. Мы находим этот отрывок в 7 главе Деяний апостолов. Моисей был научен всей египетской мудрости, был силен и в слове, и в деле. Когда ему было 40 лет, он решил навестить своих братьев-израильтян. Ему требуется 40 лет для того, чтобы принять то, что о нем знают все остальные, что он еврей. И только через 40 лет он приходит к своим братьям. Только через 40 лет. Нам кажется, что если я живу во лжи год за годом, то уже слишком поздно что-то изменить, уже слишком поздно что-то поменять. В жизни Моисея мы видим, никогда не поздно. Человеку 40 лет, он впервые признается себе в том, кто он есть. Он начинает жизнь сначала. Никогда не поздно принять, кто ты есть на самом деле. Но процесс этот долгий. Мы читаем в 19 стихе 2 главы, когда Моисей встречает мадиатянских женщин, дочерей мадиатянского жреца, они говорят своему отцу: какой ты египтянин. То есть вот он принял уже, что он еврей. Он живет уже как еврей. Он совершил свое первое преступление для того, чтобы помочь своим братьям. А он все равно выглядит как египтянин. Процесс честности с самим собой, процесс принятия того, кто я есть на самом деле, это не быстрый процесс. Но с другой стороны, это процесс, который может стоить нам всего. В жизни Моисея он принимает решение, что вот он встанет на эту тропу, чего бы ему это ни стоило. А он теряет положение, он теряет свое место в царском дворце, он теряет все. Чего бы ему ни стоило, он принимает решение быть верным своему призванию. Он принимает решение быть верным тому, кто он есть на самом деле. Чего бы ему это ни стоило. Мне очень нравятся эти слова Шекспира, когда он говорит: мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем быть. Вот до тех пор, пока мы не честны с собой, до тех пор, пока мы не признаемся себе, кто мы есть на самом деле, до тех пор, пока мы не говорим искренне, кто мы есть, мы не можем принять ни Божьего призвания, ни Божьей цели в нашей жизни. Потому что Он сотворил нас такими, какие мы есть. Он дал нам вот это происхождение, эти дары, эти способности. Он сделал нас такими, какие мы есть, уникальными. И до тех пор, пока мы не примем, кто мы есть, мы не узнаем, кем мы можем быть. Первое, с чего начинается история Моисея. Он принимает, кто он есть на самом деле. Второе. Моисей принимает последствия своих поступков. Он бежит от фараона. Он лишается всех привилегий египетского трона. Он теряет все свои сбережения. Он теряет свое положение в обществе. Он переходит в буквальном смысле снова. Да? Знаете, вот есть русская поговорка: из грязи в князи. В случае Моисея это было из князи в грязи. Прямо наоборот. Теряет статус, теряет все. Его жизнь преображается полностью. И вот важный критерий. Когда это происходит в жизни? Моисей никого не винит. В отличие от других библейских персонажей, таких как Саул, таких как Иуда, Моисей никого не обвиняет в своих решениях. Он не говорит о том, что: Господь, ты виноват. Он не говорит о том, что: Господь, ты сотворил меня евреем, поставил меня в невозможное положение, и я убил египтянина. Ты виноват в этом. Он не говорит о том, что египтяне виноваты в этом. Он никого не винит. Он принимает свое новое положение, он принимает то, что происходит в его жизни, потому что он виноват в этом, а не кто-то другой. Готовы ли мы принять последствия своих действий? Готовы ли мы сказать, что виноват я, не кто-то другой, я? Что вина лежит на мне, отвечать мне, не кто-то другой, я? или нет? Естественно, возникает вопрос о том, а насколько Моисей на самом деле принял последствия своих поступков. Ну, потому что Моисей убивает человека, пытается скрыть это, и вместо того, чтобы понести заслуженное наказание в Египте, он убегает. Мы вернемся к вопросу о том, насколько он принимает последствия своих поступков чуть позже, когда будем говорить о святости. Но кроме того, что он принимает последствия своих поступков, Моисей также принимает и новые обстоятельства своей жизни. Знаете, есть люди, которые постоянно живут в прошлом. Ну вот ты встречаешься с человеком, да, например, я не знаю, там, встреча выпускников школы. И ты вдруг видишь, что некоторые люди, они так и остались жить в школе. Они так и живут там в 11 классе, когда было очень здорово. И они сразу тебе говорят, а помнишь, как было здорово в 11 классе? И ты думаешь, ну да, было здорово, но потом еще столько всего в жизни произошло классного, что они остались там жить. Есть люди, которые, вот ты встречаешься с ними, и человек все еще живет в институте. Он все еще живет тем, насколько было здорово, насколько было замечательно в институте. Он живет прошлым. Он так и не готов принять настоящее. Моисею 40 лет, когда ему нужно начать все сначала. На протяжении 40 лет все, что он знал, это «я египетский князь, я принц Египта. За мной ухаживают, за мной убирают, мне приносят еду, обо мне заботятся, я живу в дворце, у меня замечательная жизнь». А потом он становится пастухом. В истории Иосифа мы читаем о том, что египтянам были противны пастухи. Они не любили пастухов, ну потому что это нужно проводить время с овцами, с животными, а он князь. А тут вдруг он становится пастухом. И вновь мы видим, что Моисей принимает обстоятельства своей жизни. Он не живет прошлым, он живет настоящим. Он не вспоминает дворец, жизнь при дворе фараона. Своего первенца он называет Гершом, иммигрант. Он принимает обстоятельства своей жизни. Он знает, что он чужой в этой стране. На протяжении 40 лет. Ни год, ни два, ни три. 40 лет. Вот 40 лет он был. 40 лет он был князем. И 40 лет он был пастухом. На протяжении 40 лет он принимает новые обстоятельства своей жизни. А насколько легко это сделать нам? Насколько просто мы сегодня можем принять те обстоятельства, в которых мы оказались? Насколько просто для нас не винить никого в тех условиях, в которых мы оказались? Насколько просто для нас не жить прошлым, не вспоминать то, что было раньше, а жить тем, что есть сейчас, и наслаждаться этим, получать удовольствие от этого? Действительно, на самом деле, принять обстоятельства своей жизни. Но принимает ли Моисей последствия и обстоятельства, как нам кажется? Или нет? Моисей – противоречивая фигура. Вы знаете, мы смотрим иногда на библейских персонажей, как будто они были совершенными, идеальными людьми с рождения. Вот Моисей рождается, да, в Бытие написано, что это был необычный ребенок. И нам кажется, что все, сразу вот ребенок родился, буквально тут же там у него борода такая появилась, посох в руке, и на протяжении всей жизни этот ребенок был мудрым, рассудительным, всегда поступал правильно, все делал хорошо, никогда не ошибался. А это не так. Знаете, как вот меня очень веселило в институте, что я учился в химическом вузе, и у нас, естественно, везде, там, в каждой аудитории висела таблица Менделеева. Все помнят Менделеева, да? Все помнят такой Менделеев с огромной бородой. А на протяжении большей части своей жизни Менделеев не был таким человеком с огромной бородой. Он был другим. Но мы помним его только вот человек с огромной бородой. И Моисей то же самое. Он был другим на протяжении большей части своей жизни. А мы помним его только старик с огромной бородой и скрижали в руках с заветом. И все. Бог открывается в том, что Он меняет сердца людей. Постепенно, шаг за шагом, он преображает их. И очень важен этот вектор преображения. В жизни Моисея мы видим, что это был грешный человек. Он не использует свое положение для того, чтобы помочь соплеменникам. Что проще? Ты египетский князь. Ты можешь сейчас войти во дворец к фараону. Ты можешь сейчас говорить с фараоном. Ты можешь быть заступником за своих братьев. А он этого не делает. Он не использует своего положения. Как очень часто многие из нас не используют своего положения. Знаете, есть такая шутка, да, что все пасторы хотят быть бизнесменами, все бизнесмены, которые в церкви, хотят быть пасторами. Когда очень сложно принять вот именно то, на что Господь поставил тебя. У людей в бизнесе есть уникальная позиция, уникальное положение для того, чтобы благовествовать так, как ни один пастор, ни один миссионер не сможет сделать. Такая позиция была у Моисея. А он не использовал ее. Он убивает человека, скрывает то, что он убил человека, потом скрывается от правосудия. А в конце жизни он вообще ослушался Бога. Он вообще дошел до такого вот состояния лидерства, что когда Бог ему дает четкие указания, он ослушивается его, потому что привык делать иначе. Он был грешным человеком. Но с другой стороны, он был честным человеком. Он не стал жить как князь, когда его родные страдали. Он пытался остановить насилие. Он принял последствия своего поступка, свою ссылку, обстоятельства своей новой жизни. Понимаете, мы смотрим на эту историю глазами мира. Мы смотрим на эту историю вот через призму мирного времени, когда все хорошо. А по сути дела, вот с чего все начинается история Моисея. Фараон боится, что евреи окрепнут настолько, что в случае войны встанут на сторону своих противников египтян. И если евреи встанут на сторону врагов египтян, то Египет не устоит. Фараон чувствует, что в стране назревает и практически происходит гражданская война, национальная война. Когда евреи выходят из Египта, они выходят вооруженные, они готовы к битве, потому что идет война. Мы смотрим на то, что Моисей убивает надзирателя, как будто это просто убийство. А по сути нужно смотреть глазами, как будто, ну, представьте себе, да, мы все любим телесериал «17 мгновений весны», смотрим его регулярно, потому что нам его регулярно показывают и черно-белым, и в цвете. Представьте себе, Штирлиц убивает эсэсовца, который издевается над бедным крестьянином с Украины, которого переселили в Германию для того, чтобы он там работал. А потом бежит из страны. Никто из нас не осудит за это Штирлица. Потому что мы понимаем, идет война, и то же самое происходит здесь. Идет война. И убийство это необходимо воспринимать в контексте этой войны. И в то же самое время Моисей далеко не совершенен. Он не идеален. Это не идеальный персонаж, он постоянно допускает ошибки. Тогда вопрос, хорошо, а в чем святость этого человека? Ну, грешность, понятно, а святость его в чем? Как ни странно, ответ на этот вопрос мы находим с вами, когда обращаемся к разговору Моисея с Богом. Потому что когда Моисей видит вот несгорающий куст, неопалимую купиму, то первое, что он слышит, это голос Бога, который говорит ему: «Сними обувь твою, ибо земля эта святая». Мы воспринимаем святость, как будто это моральная чистота, как будто это непогрешимость, как будто это стандарт выше, чем у подавляющего большинства других людей, просто вот моральной нравственности. А святость не имеет ничего общего с этим. Вот в 3 главе мы читаем: «Моисей пас овец своего тестя, медиатянского жреца Итра. Однажды он ушел со стадом далеко в пустыню и оказался близ Божьей горы Харива. Там ему явился ангел Господень, как огонь, горящий внутри куста. Моисей увидел, куст горит, но не сгорает. Пойду посмотрю на это чудо поближе, подумал он. Почему не сгорает куст? Увидел Господь, что Моисей подошел посмотреть, и возвал Бог к Моисею из горящего куста. Моисей, Моисей, да, отозвался тот. Бог сказал: не приближайся, сними сандали, место, где ты стоишь, свято». Это место обладает какой-то моральной чистотой? Нет. Оно обладает какой-то нравственностью? Нет. Почему оно свято? Потому что это место неразрывно связано с Богом. Оно свято, потому что Бог стоит на этом месте. Святость заключается вот в этой тесной связи с Богом, неразрывной связи с Богом. Бог стоит на этом месте, и поэтому земля эта становится святой. Моисей находится в тесных, неразрывных отношениях с Господом. Вот это юридическая святость, если хотите, делает его святым. Поэтому он святой. И потом уже эта юридическая святость порождает практическую святость, порождает практическую чистоту. Вот этот аспект порождает его моральную чистоту. Только так, и никак наоборот. Сначала связь с Богом, сначала святость, потому что ты связан с Богом, а потом уже моральная чистота. Потом. Моисей допускает ошибки. Он грешный человек, такой же, как и мы с вами. Библия – это не история совершенных людей. Библия – это история Бога. Но в этой истории мы видим, что Моисей тесно, неразрывно связан с Богом. Вот в этом его святость. В этом святость каждого человека, который доверяет свою жизнь Христу, в том, что мы доверяем свою жизнь Богу. Теперь мы неразрывно связаны с Ним. Вот этот юридический аспект порождает совсем другой образ жизни, чем когда-либо был раньше. Что значит быть честным с Богом? Первое. Мы думаем, что чудеса порождают веру. Что если в моей жизни будут огромные чудеса, то я доверю свою жизнь Богу. А здесь мы видим все наоборот. Без веры чудеса незримы. Начинается все с веры. Начинается все с искреннего любопытства. Вот искреннее любопытство Моисея порождает его веру. На протяжении всего Священного Писания Господь раз за разом говорит: «Испытайте меня! Испытайте меня! Посмотрите!» Людям кажется, что вера закрывает глаза. Людям кажется, что вера зашоривает наши глаза, что мы не видим больше. Наоборот, Господь говорит: откройте ваши глаза. Откройте их настолько широко, насколько возможно. Испытывайте меня, смотрите на этот мир, исследуйте его. Не бойтесь исследовать мир. Не бойтесь быть любопытными. Потому что в любопытстве рождается вера. Моисей проявляет искреннее любопытство. Он подходит к кусту. Ему интересно, что происходит. Ничто не останавливает его. И это порождает веру. Пойду посмотрю на это чудо поближе. Не чудеса рождают веру, но доверие Богу. Когда я читал этот отрывок, мне было очень любопытно. Господь говорит: Моисей, я дам тебе знак, что ты выведешь людей тем, что когда ты выведешь людей, вы поклонитесь мне на этой горе. Читаешь, так думаешь: подожди, еще раз. Ты дашь знак, что для того, чтобы я вывел людей, что когда я выведу людей, мы поклонимся на этой горе. Как это? А Бог говорит о том, что ты доверил свою жизнь мне, и в будущем ты увидишь мои чудеса. Потому что сейчас ты доверяешь свою жизнь мне, я буду верен тебе, и в будущем будут чудеса. В будущем ты увидишь, насколько я верен своему слову. В случае с Моисеем, Моисей доверяется Господу, и Господь говорит: ты доверился мне, ты выполнишь то, что я поручаю тебе, хотя кажется это невозможным, и ты сам увидишь, что я Господь, когда вы будете поклоняться мне на этой горе. Ты сам увидишь, что я Господь. Вера не слепа, ее фундаментом всегда являются прошлые дела Бога. Она основана на том, что Бог уже сделал. Очень интересно. Когда рождается Моисей, в стране геноцид. Убивают всех мальчиков-евреев. А Господь каким-то удивительным образом спасает жизнь этому ребенку. А потом дочь фараона платит матери фараона деньги за то, чтобы она была матерью своему ребенку. То есть принцесса египетская платит деньги матери Моисея за то, чтобы она сделала то, что ей хочется больше всего в жизни. Быть матерью своему ребенку. Это первое чудо. Это чудо, которое потом отражается в истории Израиля, когда чего хотят евреи больше всего? Они хотят уйти. Они хотят уйти и обрести государственность, обрести свою землю. Они хотят уйти из Египта. И потом египтяне заплатят им большие деньги за то, чтобы евреи сделали то, что им хочется сделать больше всего, а именно уйти из Египта. Это не просто так. Это не просто так. Это два чуда, которые отражаются одно в другом. Наша вера основывается на том, что Господь уже сделал в нашей жизни. Наше прошлое совершенно не случайно. Что уже Господь сделал в нашей жизни? Каким образом Господь уже вел нас? Потому что, увидев это, мы сможем различить то, что Он сделает в нашем будущем. Он неизменен. Он неизменен. Никогда не поздно принять Бога. В 4 главе мы видим вновь этот разговор Моисея с Богом. Потому что когда Господь обращается к Моисею и говорит ему о том, что тебе нужно идти к фараону, тебе нужно будет говорить с фараоном, Моисей говорит: я косноязычен, я говорить-то не умею. Нам кажется иногда, да, когда мы исповедуем свои слабости, недостатки перед Богом, что Господь скажет, ну, как мы привыкли, как говорят друзья. То есть ты говоришь друзьям о том, что у тебя что-то не получается, а друзья тут же: да нет, у тебя все хорошо получается, ты молодец, у тебя все получится, ты молодец, просто главное верить в себя. Нам кажется, что Бог, Он вот такой же. А Бог не спорит с Моисеем. Бог не переубеждает Моисея. И вот в его молчании, в том, что он не переубеждает Моисея, мы видим, что Бог соглашается. Он знает, какой Моисей. Он знает, что Моисей косноязычен. Он знает, что Моисей не умеет говорить. Он знает все слабости Моисея. И он соглашается с Моисеем. Он говорит, по сути: да, Моисей, я знаю твои слабости. Это все не важно. Это все не важно. Я буду с тобой. Он говорит об этом в 3 главе. Он говорит об этом в 4 главе. Он открывает Моисею его имя. Он говорит Моисею, как зовут Бога. И он говорит: я буду с тобой. Никогда не поздно принять Бога. Никогда не поздно прийти к Нему и честно сказать: Господь, да, вот я, вот мои слабости, вот мои грехи, вот все то, что Ты и так знаешь. Никогда не поздно услышать, как Господь шепчет в ответ: я буду с тобой. Я буду с тобой. Что бы ни было в твоей жизни, я буду с тобой. Я никогда не брошу, никогда не оставлю тебя. Я всегда буду с тобой. Никогда не поздно. 80 лет. Моисею в тот момент уже 80 лет. Он принимает Бога. Он принимает призвание Бога. Он принимает самое важное. Не то, что он силен. Он принимает свою слабость. Он принимает, что Бог будет с ним. Вот это самая важная часть жизни Моисея. Бог безмерно хочет спасти каждого из нас. Он хочет, чтобы каждый из нас чувствовал, что Бог рядом. Он хочет, чтобы вот эта неразрывная связь, порождающая святость, была в жизни каждого из нас. Но Он не войдет в нашу жизнь до тех пор, пока мы будем пытаться спасти себя сами. В жизни может быть только один Спаситель. До тех пор, пока мы пытаемся, Он не войдет. Только тогда, когда мы честно признаемся Ему в том, кто мы есть, вот тогда Он войдет в нашу жизнь. Тим Келлер говорил о том, что мы сотворены, чтобы знать Бога, служить Ему и любить Его более всего на свете. Мы процветаем, когда верны этому призванию. Последняя часть. Моисей – состоявшийся лидер. Моисей выводит свой народ из Египта. Моисей сотворяет огромные чудеса. Моисей видит, как Господь в буквальном смысле слова идет с народом день и ночь в столпе пыли, в буре и в столпе огненном ночью. Днем буря, ночью столб огненный. Господь присутствует в жизни израильтян. И вот в этот момент к нему приходит Итро, жрец Итро, тесть Моисея. У Моисея огромный народ, который последовал за ним. И Моисей стоит во главе этого народа. Естественно, Моисею хочется, чтобы его тесть гордился тем, что сотворил Моисей за это время. Ему хочется, чтобы тесть сказал: какой ты молодец. Моисей показывает все это Итро. Итро видит, что каждый день, в течение всего дня к Моисею приходят люди, а он судит людей. Он разрешает проблемы. Он разрешает конфликты. Он контролирует все, что происходит в стане Израиля. И кажется, что к концу этого дня Итро должен сказать: Моисей, я не прогадал, что выдал свою дочь замуж за такого хорошего человека. Я не прогадал. А вместо этого Итро говорит: Моисей, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты целый день разрешаешь какие-то маленькие проблемы, ты целый день занимаешься микроменеджментом. Вот в этот момент, когда Итро говорит эти слова Моисею, в принципе, Моисей мог бы обидеться. Кто такой Итро? Всего лишь жрец, всего лишь небольшой, маленький полевой командир, князь где-то там в пустыне. Кто такой Моисей? Отец нации, пророк, разговаривающий лицом к лицу с Богом. Но потому что Моисей честен с собой. Потому что Моисей принимает последствия своих поступков, потому что Моисей принимает обстоятельства своей жизни. И самое важное, потому что Моисей принимает Бога. Он прислушивается к Итро. И он меняет всю организацию народа. Он меняет всю организацию полевого стана. Появляются люди, которые отвечают за 10 человек, за 100 человек, за 1000 человек. Появляются начальники, появляется структура, появляется организация в стане Израиля. Они полностью меняют механизм управления, меняют все. Вот эта честность с Богом дает Моисею возможность принять вот эту конструктивную критику. Искренность с Творцом позволяет Павлу, апостолу, который написал в буквальном смысле слова половину Нового Завета, в конце своей жизни сказать: «Я величайший из грешников». И сказать это, знаете, не с надеждой того, что вот он пишет: «Я величайший из грешников», а Тимофей ему говорит: «Да нет, Павел, ну о чем ты говоришь? Ты не величайший из грешников. Я знаю, вот в нашей общине, в Эфесской, есть, по крайней мере, ну, 3 человека, которые больше грешники, чем ты». Павел искренне признается в этом. Эта искренность дает возможность полностью поменять свой взгляд на происходящее. Эта искренность дает возможность женщине у колодца, самарянке, которая на протяжении всей жизни скрывает, кто она есть, что она скрывает, что у нее было уже 5 мужей, вернее, 4 мужа, и тот человек, с которым она живет сейчас, является не мужем ей. Искренность с Богом дает ей возможность принять, кто она есть, и превращает ее в маршатая в ногой вести. Эта женщина, которая раньше стыдилась показаться на люди, теперь прибегает в город и говорит: «Я хочу вам рассказать о том, что Христос сделал в моей жизни». Полностью меняется ее жизнь. Люди, которые принимают, кто они есть. Мне гораздо легче принимать критику от других людей, когда я начинаю с честного взгляда на себя. Намного проще принимать критику своей проповеди, если ты сам честно, искренне смотришь на свою проповедь. Без каких-то вот розовых очков или еще чего-то. Сам искренне смотришь на это. Тем более мне гораздо проще отделить зерна от плевел тогда, когда я искренен с Богом, потому что Бог все равно и так, он и так все знает про меня. Мне легче принимать критику от людей. Но вот сможем ли мы сегодня честно молиться? Что я имею в виду под честно молиться? Нам кажется иногда, что Бог ждет от нас каких-то сверхдуховных снов. А есть уголки нашего сердца, которые мы не открываем Богу. Вот сможем ли мы открыть эти уголки? Сможем ли мы пустить Бога туда, куда мы его не пускали раньше, потому что он все равно и так знает, что происходит в нашей жизни? Сможем ли мы признаться ему вот в тех грехах? Сможем ли мы отдать ему это? Сумеем ли мы позволить Богу говорить с нами, в том числе и через других людей? Моисей принимает Бога, и это меняет его жизнь. 5 вещей. Он принимает, кто он есть. Он принимает последствия поступков. Он принимает обстоятельства своей новой жизни. Он принимает Бога. Он принимает конструктивную критику. 5 вещей, которые происходят в жизни Моисея. 5 вещей, которых мы видим, что никогда не поздно быть честным с самим собой, если в нашей жизни есть Господь. В следующий раз мы поговорим о том, что очень непросто начинать все сначала. Очень непросто начинать с нуля. Очень непросто начинать все сначала. Но иногда нужно сделать именно это. Иногда нужно начать все с нуля. Иногда нужно начать именно сначала. Применение очень простое. Для тех из вас, кто еще не сделал этот шаг, кто еще не примирился с Богом, кто еще не отдал свою жизнь Богу, примите это решение сейчас. Примите это решение сейчас. Скажите Богу о том, что я больше не хочу спасать себя сам. Я хочу, чтобы ты спас меня. Я больше не хочу пытаться изменить свою жизнь сам. Я хочу, чтобы ты изменил мою жизнь. Придите к Нему и просто искренне попросите Его в молитве, вот в этом разговоре между вами и Богом, наедине, в тишине вашего сердца, попросите Его войти в вашу жизнь и изменить вас. Для тех, кто уже сделал этот шаг. У всех у нас есть вещи, в которых нам тяжело быть искренними, честными с самими собой. Кому-то тяжело принять свой социальный статус, кому-то тяжело принять, может быть, новый статус, может быть, причем как в хорошем, так и в плохом. Кому-то тяжело принять свое происхождение, кому-то тяжело принять обстоятельства в своей жизни, то, что все изменилось. Кому-то тяжело признаться, что виноват я. Сказать, что виноват я, признаться, принять последствия своей жизни. Сделать это сегодня. Вот не уходите из этого зала, без этого разговора с Богом. Уильям Борден был удивительным человеком. Он родился в очень богатой семье чикагских предпринимателей. Когда ему было 16 лет, он отправился в путешествие, во время которого он принял решение, что он будет миссионером. Он принял решение, что всю свою жизнь он посвятит тому, что будет рассказывать людям о Христе. Мальчик, выросший в очень богатой семье, который привык получать все, вдруг принимает решение, что он будет миссионером. Один из его друзей говорит о том, что ты понимаешь, что ты отказываешься от всего в своей жизни. Ты понимаешь, что ты отказываешься от всего, что у тебя есть, от всего твоего состояния. Тогда Уильям Борден написал в своей Библии «Без сбережений». В 16 лет он принимает решение «Без сбережений». Его семья настаивает на том, чтобы он получил достойное образование. Он поступает в Йельский университет. Один из его сокурсников писал о том, что, поступив в университет, Уильям Борден был намного взрослее, чем мы. Духовно он был взрослее, чем мы. Но он же хочет быть миссионером. Поэтому, находясь в Йельском университете, он организует маленькую группу, небольшую группу людей, в которой они просто молятся вместе. К концу его первого года обучения эта группа насчитывает более 150 человек. А потом тысячи. В Йельском университете училось 1300 студентов, 1000 человек входили в группу Бордена. К четвертому году обучения, к тому моменту, когда он заканчивает Йельский университет, они делят всех людей, всех студентов в университете таким образом, чтобы без опеки, без заботы не остался никто. И каждый раз, когда они сидят в классе, они делят, вот кто за кого отвечает, кто за кого молится, кто с кем встречается. И каждый раз, когда появляются, знаете, есть люди, с кем никто не хочет встречаться. Есть люди, с кем никто не хочет молиться. Ну, есть такие. И каждый раз, когда появлялась вот эта вот неловкая пауза, называется имя, и никто не хочет поднимать руку. Каждый раз Уильям Борден поднимал руку и говорил, я буду с ним встречаться, я буду за него молиться. Он остается наследником. Он остается наследником. И поэтому, оканчивая Йельский университет, ему предлагают самые престижные посты в любой компании, которую только он выберет, ему предлагают посты, потому что видят, что это человек, прирожденный лидер. Ну, представляете себе, да, тысяча студентов из 1300. Он отказывается от всего. И в этот момент пишет в своей Библии «Без путей к отступлению». Без путей к отступлению. Потому что у него есть цель. И он честно следует за этой целью. Он знает, кто он есть. Он не отказывается от того, кто он есть. Он честно следует за ней. Он заканчивает Принстонскую семинарию. И перед тем, как отправиться в Китай, потому что он хочет быть миссионером в Китае, он хочет проповедовать благую весть мусульманам Китая. Он отправляется в Египет для того, чтобы учить арабский, для того, чтобы, когда он приедет в Китай, он мог говорить на арабском. И здесь, в Египте, в возрасте 25 лет, он заболевает и вскоре умирает. 25 лет. Последнее, что Уильям Борден пишет в своей Библии, без сожалений. Без сожалений. Газеты писали, что когда Уильяма Бордена привезли обратно в Америку, вся страна скорбела. Эпитафии на его могиле стали слова: «Во Христе он возрос и отверг все, чтобы следовать за ним, с добрым сердцем и братской любовью, страстный духом служения Господу, радующийся в надежде, терпеливый в страданиях, молящийся без промедления, ставивший других выше себя. Без веры во Христа нет объяснения такой жизни». Все люди знают его по трем фразам. Все люди знают его вот по трем фразам, которые он записал в своей Библии. Без сбережений, без путей к отступлению и без сожалений. Никогда не поздно быть честным с самим собой. Давайте помолимся. Господь дорогой, я прошу Тебя, чтобы слова, пример Уильяма Бардена, пример Моисея, не были бы просто словами, чтобы это не были просто истории. Господь, я прошу Тебя, чтобы эти истории стали живыми, действенными в нашей жизни, тогда, когда мы преображаемся Духом Твоим Святым. Когда мы честны с собой, честны с Тобою в том, кто мы есть на самом деле. Когда мы принимаем последствия своих поступков, когда мы принимаем обстоятельства нашей жизни, когда мы прежде всего, Господь, принимаем Тебя. Когда мы принимаем критику, потому что мы честны с собой. Нам легко это сделать, Господь. Я прошу Тебя, дай нам такой честности, каждому из нас. Просим Тебя, Господь, во имя Твое Святое, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.